Итак, продолжаем читать 10 главу Шримад Бхагавад-гиты. 10 глава называется «Великое сокровище» – Вибхути. Вибхути – это сокровище. Буквально переводится как множество вещей, да, Вибхути – великое сокровище. Мы закончили 8 стих 10 главы, теперь 9, он тоже с комментарием. Кришна продолжает себя описывать, свои качества. «Я источник жизни для тех, кто беззаветно мне предан. В беседах обо мне такие души черпают неиссякаемое блаженство любви. Собираясь вместе, они обмениваются чувствами, которые испытывают во взаимоотношениях со мною, дружеских, родительских и любовных». Разъяснение. Шридхар Махараджа. Здесь Всевышний говорит о своих чистых преданных. Матчита, Матгата, Прана. Они живут только потому, что я есть. Когда она объясняется ему в любви, или он ей в любви объясняется, ну, он и она это какие-то, да? Она всегда говорит, или он всегда говорит, спасибо, что вы есть. Это высшее проявление любви. То есть это такое объяснение любви, когда в любви, когда он там или она говорит, спасибо, что вы есть. Это значит, что мне от вас ничего не надо, вот просто потому, что вы есть. Я живу только потому, что вы существуете. Вы моя душа. То есть, как только вы перестаете жить, то и душа моя... То есть, вы покидаете, то и поскольку вы моя душа, то и жизнь уходит из моего существа тоже. Вот на санскрите это звучит так. Матчита, матгата, прана. То есть, вы... Кришна говорит, что я для них прана. Сама жизнь. Они живут только потому, что я есть. Со мной связаны все их мысли, все их чаяния. Для них нет большего счастья, чем делать мне приятное. Это в христианской традиции называется «божьи угодники». Сделать ему приятное. В беседах между собою они воодушевляют друг друга откровениями и впечатлениями обо мне. В миру они также говорят только обо мне и ни о ком другом. Они беседуют обо мне в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах. Вот, французы, они эксперты в любви, вообще в тонкостях любовных отношений. Вот один француз сказал, что настоящая любовь начинается только тогда, когда... своим присутствием в доме муж высушил всю штукатурку.
Да, что это значит?
Это значит, вот храм любви, он создан, дом, жилище, да? А вообще жилище строится для того, чтобы любовь отгородить от посторонних взглядов. Вот, и вот когда вот этот храм любви или дом, жилище построено, то муж должен высушить, то есть должен настояться этому святилищу любви, муж должен высушить своим присутствием, своим теплом, если хотите, штукатурку, то есть дом готов. И тогда она уже призывает настоящий свой объект любви, пока муж занят добыванием чем-то там. Вот. Так вот говорят французы, да? Что касается божественной любви, то мы знаем, что гопи, которые бегали к Кришне, они убегали от своих мужей, они все были замужем. То есть вот когда, например, мать Радхарани, она уже была несколько лет как замужем. Вот они убегали от мужа, когда он высушил за собой всю штукатурку, они убегали к Кришне. Или как? Мопассан говорил, что что любовь – это в какой-то степени святотатство. Любовь, настоящая любовь не может быть не преступлением, не может быть не святотатством. Она должна преступить все правила нравственности. Понятно, что в материальном мире это принимает уродливые, отвратительные формы, потому что ту самую высшую любовь, которая является божественным святотатством, то есть преступлением перед нравственностью в материальном мире, она искажается, и она действительно является чем-то омерзительным, чем-то отвратительным, то есть называется предательством. Но в мире, зеркальным отражением которого являемся мы, причем искаженным зеркальным отражением, которым является этот материальный мир, там это самое святотатство, там это предательство, да, по самому говорю, что настоящая любовь не может не быть предательством. Она всегда под настоящее предательство, причем самое вероломное предательство. Предательство по отношению к мужу, который добр, который отзывчив, который безупречен. И тем не менее предательство совершается ради красоты, ради того единственного неотразимого. Не потому что, а просто он есть. Не потому что он чем-то обладает. Не потому что в связях с ним, в порочных связях, открываются какие-то перспективы на будущее. Не потому что он сможет защитить или хотя бы предоставить убежище. А просто потому что он есть. Не за какие-то его качества, а просто он есть. Вот это выражено. Мадгата прана. Я для них жизнь. То есть жизнь, она есть необходимое условие существования. То есть жизнь, она не может быть ни хорошей, ни плохой, просто она жизнь, да? Мы ей уже придаем знаки плюс и минус. Вот Кришна говорит, не потому что я хороший, не потому что я плохой, не потому что я что-то доброе им делаю, не потому что со мной связаны какие-то планы на будущее у них, а вот просто потому что я есть. Они идут ко мне только потому, что если меня не будет, они не будут жить. Вот и все. То есть Кришна здесь говорит, что я необходимое и более того, единственное условие их существования. Тогда как в материальном мире, мы сравниваем материальные отношения, те же самые супружеские или любовные отношения в материальном мире с высшим миром, мы сравниваем, но мы ни в коем случае не должны приравнивать. Это два разных понятия – сравнивать и приравнивать. А в материальном мире она убегает к нему, там, или он убегает к ней, неважно. То есть она убегает к нему от законного супруга, потому что там что-то, там светят какие-то новые перспективы, какие-то новые промыслы на будущее. Или от неудовлетворения, или потому что там какое-то приключение, там что-то может быть, что-то новое, какая-то новая грань реальности открывается. Поэтому она уходит от скуки или от того, что муж маленький, лысый, толстый, и она уходит к высокому с витыми кудрями, не спадающими до плеч, с усами закрученными по-гусарски.
Анна Каренина. Анна Каренина.
Ну да. Совершенно верно. То есть она сбегает от этого от своего мужа, хотя он обладатель. Он же вообще добродетельный человек.
Порядочнейший человек.
Порядочный человек. Более того, он милосердный, он прощает ее.
Когда она первый раз возвращается, это гениально.
Он прощает ее. Вообще Толстой, конечно, он проникал в такие тайны человеческой души. Да? Так вот, в материальном мире она убегает от чего-то опостылого или за новыми приключениями. В мире духовном, здесь Кришна говорит, они убегают ко мне, потому что я для них жизнь. Потому что если они не убегут, они умрут. То есть от обратного. Другими словами, в материальном мире она предает мужа, потому что с любовником лучше, а в духовном мире она предает мужа, потому что иначе она умрет. По необходимости. Там у гопи нету выбора. По необходимости. Иначе смерть – тьма. В следующем стихе Кришна будет говорить, что потому что если меня нету, то они погружаются во тьму. У них происходит умопомрачение. Что такое умопомрачение? Это тьма. Тушьянтича, мои преданные находят удовлетворение. Слово тушьянти означает удовлетворение, которое испытывают преданные ступенями ниже. Даси, сакья, вацалия. Души, находящиеся с Кришной в отношениях слуги, друга или родителя. Но те преданные, которых с Кришной связывают отношения любви, мадхура, испытывают не просто удовлетворение, тушьянти, а блаженство любящих сердец, романти. Вот это рама в мантре Хари Кришна происходит от слова романти, или наоборот, романти от слова рама. То есть это не просто... Здесь Кришна Махарадж говорит, что тушьянти как некое удовлетворение. Что такое удовлетворение? Некое упокоение. Вот долго я тебя искал, или долго я тебя искал, и, наконец, сердце мое успокоилось. Вот когда цыганка гадает, и чем сердце успокоится? Дальняя дорога, и чем сердце успокоится? Вот путь души – это тот самый путь, очерченный цыганкой. Вот она говорит… Дальняя дорога тебе будет, или ближняя дорога, или в казенный дом. И последняя карта, и чем сердце успокоится. Вот когда душа достигает, Шихар Махарадж здесь говорит, когда душа достигает состояния отношений подчиненных, то есть отношений слуги со своим, со своим господином, отношений дружеских или отношений покровительственно-родительских, она обретает вот это самое тушьянти. Чем сердце успокоится? Сердце успокаивается, и эта душа удовлетворяется. Но это не самое последнее, это не истина в последней инстанции. Есть, оказывается, отношение романти, где душа не успокаивается. Она находится в постоянном будоражении, в постоянном поиске. А потому что Кришна, он постоянно от нее ускользает, но при этом он не может от нее ускользнуть. То есть диалектически соединяется и удовлетворение, и неудовлетворение. И происходит некий синтез, который над удовлетворением и над неудовлетворением. Это что-то высшее. Там есть и то, и другое. Не знаю, есть ли в русском языке это аналог понятия романти, то есть надудовлетворение, когда сердце горит, но при этом это сладостный нектар.
Романтика.
Романтика, видимо, что-то романтическое. Когда ты пьешь горький хмельной напиток, какая-то часть твоего существа блаженствует в удовлетворении, а какая-то хочет еще. А вот в санскрите это слово романти. Как у Бунина, он говорит, русская душа по природе, она ищет беспокойного упоения. Вот романти это какое-то беспокойное упоение. Упоение.
Есть упоение в бою.
Упоение в бою, совершенно верно. Это когда ты, душа твоя совершенно упокоена, но плоть твоя, мысли твои, ум твой разрывают страсти. Это медитация самурая, вот так говорят. То есть самурай, он совершенно спокоен, но по внешнему виду он мечется по полю брани. Вот здесь Шри Кришна говорит, что тушьянти означает удовлетворение низших рас, то есть низших взаимоотношений, тогда как существует блаженство любящих сердец. Не просто блаженство, а блаженство любящих сердец. Романти. Здесь Кришна объясняет, что преданные любовных отношений в беседах о нем испытывают любовный экстаз, который превосходит любое удовлетворение. Этого же мнения в своих комментариях придерживается и Шри Вишванатха Чакраварти, Шри Баладева Видьябушин и Шри Бхактинод Хакур. Это наши учителя, которые давали комментарии к священным писаниям. Так, текст 10. Это известный текст в Гите, он один из самых ключевых. Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам. Мы с вами читали, помните, в прошлые разы обширную статью Бхактинода Хакура о понятии прити. Вот это слово прити, любовь. В русском языке, видимо, нет этого. Ни на одном языке нету аналога того чувства, когда на утро они прощаются и смотрят друг другу в глаза после первого свидания. Ни один язык земной он не объяснил. Потому что слова там не нужны. В этом взгляде есть все. А слово, оно только портит. Любое слово нарушает гармонию. А вот это состояние, вот это мгновение, в санскрите описано, обозначено словом прити. Шрила Бхактинода Хакур в той статье, которую мы с вами читали неделю-две недели назад, это прити, оно объясняется. Но в земных языках нет аналога этого слова. Это вот когда их взгляды встречаются бессловесно, а в этом и страдание разлуки после первой встречи, и ожидание второй встречи. И любое слово, любой жест, все кроме взгляда, все портит, все дисгармонизирует. Вот это прити, когда их глаза встречаются, и им все понятно, только им двоим. Вот это слово прити. Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам. Дадам будхи йогамам йенамам упаянтите. Преданным слугам, рабам моим, кои отдали мне себя без остатка, кои стремятся ко мне, потому что не могут без меня, я изнутри подсказываю, как найти меня и поднести мне свою любовь. То есть он изнутри подсказывает. Любое слово внешнее испортит это тонкое кружево любви. Любое слово. Только взглядом, только глазами, здесь Кришна говорит, изнутри я подсказываю. Наши взгляды встречаются, и нам обоим все понятно. И им все понятно, и мне все понятно. Вот это вот прити. Это необъяснимое кружево. Кружево прити, любви. Разъяснение Шрилы Шридхара Махараджа. В этом стихе Господь говорит: «Мои самые близкие возлюбленные, связанные со мною узом надсупружеской любви». Надсупружеской любви. То есть это не просто мадхура, а это паракии, надсупружеская любовь. Когда храм любви, когда штукатурка уже высохла формальным законным мужем, благодаря его присутствию штукатурка уже высохла. В предыдущем стихе Кришна описывает чувства возлюбленных Кришны словом «романтия», «любовный восторг». Теперь он добавляет: «Но я изнутри подсказываю им, как найти меня. Ена мам упаянти ты». Вот это вот прити. Слово «упаянти», производное от «упапати», «любовник». «Упапати». Есть «па-пати». «Пати» означает «муж». «Упапати» – не «муж», но ты принадлежишь ему больше. «Упапати». На санскрите «пати» означает «муж». «Упапати» – больше, чем «муж». «Упа». Больше, чем муж. Это возлюбленный замужней женщины, повелитель ее сердца. Паракии Пхавина Упапати. Это любовь, попирающая рамки супружества. Тем, кто связан со мной супружескими отношениями, я показываю, как подняться выше к надсупружеским отношениям. Во Вриндаване Кришну и девушу Гопи не связывают семейные узы. Кришна для них выше, чем муж. Он повелитель сердца. У каждой есть муж и семья. У каждой гопи есть муж и семья. Но их сердце целиком принадлежит Кришне. Чтобы быть рядом с ним, они пренебрегают нормами общественной и религиозной морали. Вот как мы до этого говорили, настоящая любовь есть предательство. Не может не быть предательства. Настоящая любовь, она обязательно должна попирать запреты. Если в любви есть хоть какие-то запреты, это уже не любовь. Потому что есть что-то выше. Что такое запрет? Это некий потолок, выше которого ты не можешь подняться. Это значит, если мы признаем, допускаем, что есть некий запрет в любви, это есть величайшее святотатство, величайшее кощунство. Это значит, что мы говорим, что над любовью есть что-то еще более высокое. А это есть святотатство. Это величайшее. В вайшнавской традиции это грех. Это самый страшный грех. Говорить или думать, допускать, что выше любви есть что-то. То есть настоящая любовь, любовь с большой буквы, прити, она ломает рамки. А какие прежде всего рамки? Или какие последние рамки перед любовью? Которые становятся перед любовью? Какие последние рамки? Какой последний предел должна преодолеть душа, чтобы выйти в этот бесконечный, в эту бесконечную любовную свободу, где нет рамок? Что она должна попрать? Это супружеские рамки, в нашем понимании это рамки морали. Рамки морали. Когда истина ниже, чем любовь, ниже, чем любовные чувства. Вот как мы знаем, что друг Сократа, когда было судилище над Сократом, да, он сказал, что Сократ мне друг, но истина дороже. Другими словами, он узы, дружеские узы, он поставил в подчиненное положение перед истиной. Другими словами, он сказал, я не всегда пойду за другом. Если друг не прав, то я откажусь от своего друга, потому что он не прав. Он, мой друг совершил преступление, и это является препятствием в нашей дружбе. Так вот, только когда ты скажешь: истина дорога мне, но Сократ мой друг, поэтому я за ним пойду, я предам истину, но пойду за другом, вот только тогда рушатся все ограничения, все храмы, все рамки рушатся, и тогда Кришна открывает нам, как он открывает Арджуне, он открывает нам свое сердце. Когда мы ему говорим: дорогой Кришна, истина важна мне, но даже если ты не прав, но я все равно пойду за тобой, тогда Кришна здесь говорит: Арджуна, я тебе открою эту истину. Он говорит это в 10 главе, в котором сейчас читаем. В 9 главе. Он говорит: я тебе открою эту истину, потому что ты мне не завидуешь. Что это означает на его языке, на языке Кришны? Я тебе открою самые сокровенные знания, потому что ты мне не завидуешь. Это означает, что: Арджуна, я теперь вижу, что для тебя истина не так важна, как мои отношения со мной. Поэтому я тебе открываю это. Иначе, если для тебя истина важнее наших дружеских связей со мной, то то читай Священное Писание, читай там, читай то, читай книги, читай, слушай поучения, где тебе будут ставить рамки. Но я вижу, что для тебя я важнее, чем истина, поэтому я тебе открою не истину, а открою тебе, как прийти ко мне, потому что я над истиной. Вот об этом и Кришна в 10 главе, вот в этой, он рассказывает об этом.
Ну, короче, истина подразумевается, ну, какой-то закон? Какой-то...
Истина – это что-то недвижимое, это закон. Что такое истина? Вот это вот славянское истина, слово стхана. В санскрите есть слово стхана, означает что-то неподвижное. Сат. Сат, стхана или правда. Истина. Вот. Истина для нас является путеводной звездой, или, если хотите, полярной звездой. Полярная звезда – единственное тело на небосводе, единственное небесное тело, которое недвижимо. То есть полярная звезда никогда не меняет своего расположения. Почему? Потому что она находится в центре Вселенной. Вокруг нее все вращается. Вот истина есть то самое, вокруг которой все вращается, вокруг чего все вращается. Это может быть нравственная истина, это может быть научная истина, это может быть какое-то светило, там, ученый. Мы говорим, это он научный, он светоч наш, он это научное светило. Это что значит? Это значит, что что мнения прочих, они всегда соотносятся с незыблемостью вот этого научного светила. Или он светило в искусстве. Почему? Потому что, ну, скажем, в физике вот был Ландау, да, он, хотя он не имел никаких званий, у него было незаконченное физическое образование, но все академики, все с учеными регалиями, выдвигая какую-то идею, обязательно интересовались мнением светила. То есть то, что незыблемо. Или, скажем, Пушкин – наше все. То есть мы соотносим любую поэтическую строчку. Мы соотносим, как там Пушкин, да?
Брат Пушкин.
То есть, или в истории, в науке истории, там есть всегда некая истина, мы всегда соотносим, например, для нас там в истории, светоч истории – это Карамзин, да, вот мы, хотя Ну, объективно, Карамзин написал историю по заказу Екатерины II. Но, тем не менее, вот историческое высказывание, любое историческое произведение, относящееся к эпохе до смутного, включая смутное время, мы всегда это мнение соотносим с Карамзиным. То есть он для нас незыблемая истина или незыблемое нечто. Вот. И точно так же есть моральная истина. А как правило, она закутана в некие нравоучения религиозного порядка. Вот есть заповеди, в христианстве есть заповеди, которые являются незыблемыми. Вот это есть истина. В мусульманстве есть заповеди. В религии под названием гуманизм тоже есть заповеди. Например, все для блага человека. Вот. Мы можем разрушить всю природу, стереть с лица земли все виды жизни, только чтобы человеку было хорошо. То есть человека в такой религии, как гуманизм, человека ставят на пьедестал, человека обожествляют. Все для блага человека. Это есть незыблемая истина. Так вот, Кришна говорит, вот когда для тебя истин не останется никаких, ни научных, ни нравственных, ни религиозных, никаких истин не останется, что я буду выше тебя, вот тогда свод вот этого храма, храма прежде всего твоих предрассудков, твоих стереотипов, твоих убеждений, вот тогда свод развергнется, и ты увидишь бесконечность наших любовных игр. А там убежища нету. Там нету трения, не за что зацепиться. Там постоянное головокружение. Это когда крыша над головой, когда твои движения ориентируются по стенам, по крыше, когда ты знаешь свое место расположения. Вот это есть храм, это есть истина. Ты знаешь, где свое место в этой конструкции из истин, и в этой конструкции из мировоззренческих истин. Опять-таки, будь то научные, мировоззренческие, религиозные, нравственные, любые истины, каким-то себе можем представить. Но когда рушится храм истины, остается бесконечность. И тогда только я для тебя являюсь ведущим, а ты ведомый. Но я ни на что не опираюсь. Я буду вечно бежать от тебя, а ты будешь вечно догонять меня. Но когда ты совсем выбьешься из сил, мы будем читать в следующем стихе, но когда ты совсем выбьешься из сил, я снова предстану перед тобой, волью амриту, живительное начало в тебя. И ты снова будешь бежать за мной. И Шридхар Махарадж говорил, наше убежище – это бесконечное небо над головой, а не щели в земле. Это можно понимать по-разному, но в данном контексте Кришна есть то самое бесконечное небо над головой. Почему? Там потому что нету ориентира. Совершенно нет ориентира. Тогда как в земных щелях все понятно. Мы все знаем норки, где принять убежище, как похлопотать о себе, как сберечь себя. А там нету этого, там только вера. Здесь мы живем, потому что бережем себя, а там мы живем, потому что верим. Вот в таком ключе. Итак, Кришна для них выше, чем муж. Он повелитель сердца. У, каждой есть муж и семья, но их сердце целиком принадлежит Кришне. Чтобы быть рядом с ним, они пренебрегают нормами общественной религиозной морали, обманывают мужей и домочадцев, убегают к Кришне. Их чувство настолько сильно, что их не удержат ни упреки родичей, ни проклятия праведников. Кришна для них все. Если тайные отношения доставляют ему большее удовольствие, чем законные супружеские, они готовы тайком встречаться со своим возлюбленным. Что стоит репутация целомудренной жены по сравнению с любовью Кришны? Кришна говорит: «Мои отношения с гопи не вписываются в рамки дозволенного». Он говорит: «Нас не интересуют законы общества и религии. Мы слушаем только голос своего сердца. Чтобы любить друг друга, нам не нужно одобрение родичей и праведников. Тем, кто готов предаться мне без оглядки на мнение прочих, я подсказываю, что делать. Ена мам упаянти те». То есть, когда у души нет больше костылей, Кришна подсказывает, как его найти. Дело в том, что мы читаем нетрадиционную версию Гиты. Потому что вообще Бхагавад-Гита – это книга об истине. Здесь Шридхара Махарадж, недаром эти четыре стиха, они имеют двойной перевод. То есть здесь дается традиционное понимание Бхагавад-Гита, как она есть. Она является квинтэссенцией традиционного понимания Гиты. А Шридхара Махарадж говорит о нетрадиционном понимании этой книги. А вернее, он толкует нетрадиционно. И он объясняет, почему он с этой точки зрения толкует. Шридхара Махарадж объясняет. Господь всегда влюблен, потому что это есть его... то есть Господь всегда находится в состоянии упоенного восторга. Это его естественное состояние. Вот когда он дает нам какие-то нравоучения, когда он предстает перед нами в виде горящего куста или со спины, или когда он предстает Кришной на колеснице, или когда хляби земные разверзаются, и мы слышим голос небес, или что-нибудь в этом роде, это неестественное для него состояние, это тяжкое бремя для него. Когда он воздетым кверху пальцем нравоучает чад своих, то для него это постыло и неестественно. А вот естественно – это когда он... Извините за выспренный язык, когда он со своими чернавками в бане с огурцом. Вот, когда больше нет тормозов.
Микрофон тут выключайте, по-моему.
Да?
В этот момент выключайте микрофон. Чернавка, огурец.
Когда своей близкой челядью он там, куда человеческое око не способно проникнуть.
Да.
Ну, конечно. Вот. А то есть вот это состояние упоенного восторга, состояние истомы для него естественно. Все остальное неестественно. Так вот, что есть существо, пусть даже божественное существо? Мы существа полубожественные. Он существо целиком божественное. Так вот, что есть божественное существо? Это существо, которое находится в своем естестве. То есть там, где немножечко он уже в состоянии не совсем естественном для себя, это уже не совсем он. Это некая его маска. Вот когда все маски сброшены, то есть он в естественном для себя состоянии. А естественное для его состояние – это состояние упоенного восторга. А о чем он может говорить? О чем может говорить мужчина, большой буквы, в состоянии упоенного восторга? Только о своих возлюбленных. Поэтому, когда мы говорим «Бхагавад-гита» – песнь Бога, если мы говорим, что Бог – это только тот, кто находится в состоянии упоенного восторга постоянно, то может говорить только о своих возлюбленных. Поэтому Шридхара Махарадж каждый стих Бхагавад-гиты рассматривает с точки зрения того, как если Кришна говорит только в состоянии упоенного восторга и только о своих возлюбленных. Поэтому все эти стихи он... Шридхара Махарадж говорит только о его возлюбленных. Он больше ни о чем не говорит. Он не говорит о долге, он не говорит о том, что он поделил общество на четыре части, и что брахманы, то есть те, кто стяжавший дух, они являются высшей частью человеческого общества, и что материя разделена на стихии, первой стихии и так далее. Все, о чем он говорит. Это не совсем то, о чем он говорит. Он говорит только о своих возлюбленных. Он, может быть, что-то говорит, но думает он всегда только о них. И вот в 10 главе его прорывает. Так же, как Шукадева Госвами прорывает в 10 книге Бхагаватам. Вот. Они уже не способны говорить ни о чем, о другом. Там уже в 10 книге Бхагаватам Шримати Радхарани говорит устами Шукадева Госвами. Кришна говорит: «Мои отношения с пастушками не вписываются в рамки дозволенного. Нас не интересует закон общества и религии. Мы слушаем только голос сердца. Чтобы любить друг друга, нам не нужно одобрение родичей и праведников. Тем, кто готов предаться мне без оглядки на мнение прочих, я подсказываю, что делать. Енамам упаянтите». Общество и религия определяют для человека правила поведения. Но я не подчиняюсь им. Действительно, Господь не обязан подчиняться правилам. Царь не обязан следовать своим собственным законам. Если он царь, конечно, а не избранный президент. Чем религия Джайвадхармы, чем религия Кришны отличается от всех прочих религий? Во всех прочих, я осмелюсь сказать, что во всех прочих религиях Господь создал человека по образу и подобию своему. И человек отплатил ему тем же. Человек создал Бога по образу и подобию своему. То есть человек, осознавая свою ущербность, свои рамки, свою несвободу, проецирует эти свойства на него. То есть человек создал по образу и подобию. Человек создал Бога по образу и подобию своему. И когда во всех религиях, когда вы говорите или вы дискутируете с представителем любой религии, вы говорите, что Бог-то не связан никакими рамками. Да, он сказал: не убей, не укради, не прелюбодействуй. А сам-то он не обязан этому подчиняться. Вот здесь они загораются праведным гневом. Не может такого. Бог обещал спасти того, кто выполняет заветы его и запреты. Раз обещал, он должен выполнить. Он сказал: не укради, не прелюбодействуй. И сам он тоже не украдет и не прелюбодействует. В этом ущербность любой религии, в которой Бог создан по образу и подобию человека, который прежде был создан по образу и подобию Бога.
Представление они создали.
Ну, естественно, Бога, представление.
Свое.
И когда вы говорите, что один из главных эпитетов Бога в вайшнавской религии Хари, а Хари означает вор, а они тебя сразу окрещают сатанистом, вероотступником, святотатом. Но действительно у Бога один из эпитетов Хари или Маханчор, величайший вор. Хари еще можно интерпретировать как уносящий. Они надо говорить, да-да-да, уносящий, ну что, уносящий твои пороки. Он крадет твои пороки. Но когда вы говорите, а еще у него есть эпитет Маханчор, здесь уже отвертеться нельзя. Он это вор, причем величайший вор.
Все пройдет. Ворует сердца.
Что увидит?
Ворует сердца. Он действительно ворует сердца, он их не забирает, потому что забрать то, что тебе дают, это угу. моветон. В тех отношениях, вообще в божественном мире, забрать то, что тебе и так отдают, моветон. А вот забрать то, что тебе не дают, своровать, это есть высший пилотаж. А кто на него способен, кроме как не сам Господь, Бог? И вот этот вот высший пилотаж воровства, он демонстрирует в отношениях с замужними женщинами бальзаковского возраста. То есть всем им уже давно за 30.
Да, разве?
И они все замужние, им всем давно за 30. Это опытные дамы.
С детьми.
С детьми. Они отрывают от груди своих младенцев. Те чумазые ревут, орут. Требуют мамкиной груди. Они их бросают и на ходу мажутся помадой, вот этой маскарой, верхнюю часть одежды они натягивают на ноги, а нижняя часть одежды, юбки, они обматывают вокруг себя. И в таком виде все перемазанные, чумазые бегут к нему, сломя голову, очертя голову.
Ну, бальзаковский – это еще замечательный возраст, тем имеется в виду, что…
Это дама с прошлым.
Да. И если она уже сейчас, это ее последнее предательство.
Да.
Потому что она уже вернуться-то не сможет.
Сможет.
Ее никто не возьмет никто. Уже в этом возрасте. Если еще маленькая там изменит, у нее там еще есть…
У нее есть еще перспективы,
да,
потому что…
А тут нет никаких…
Какой-то неудачник, молодой, но неудачник, который потерпел фиаско в любви, или который… который не имеет смелости охмурить юную, а он знает, что вот это вот, с первенцем, с младенцем, она ему будет предана, она ему будет больше предана, потому что у нее нет другого выхода. Но те-то дамы с прошлым, они даже не смогут, ну разве какого-нибудь стареющего... выжившего из ума, но в индийском обществе такого возраста не доживали. Видимо. Тогда смертность высока была.
Еще и за ней слава будет идти.
Да.
То, что ж ты такая взрослая.
Кроме того, в деревне, в деревне, когда твои отношения, вообще все твое под пристальным взглядом праведников и кумушек деревенских, это невозможно. Это невозможно. То есть слава твоя, плохая слава разнесется по всем дворам. И тем не менее, они предают, вот это предают свое будущее, это есть высшее. И то, чего мы с вами опасаемся, их преследуют до конца дней их. Их в семьи так и не принимают. Они живут до конца дней своих изгоями. Они живут до конца дней своих изгоями, при этом Кришна, он их покидает. Когда обнаруживается, что, оказывается, он сын царя, что он голубых кровей, и у него есть все шансы занять престол соседнего государства, потому что он имеет все притязания на него. Он прямой потомок царей Пходжи. И для того, чтобы унаследовать престол, ему достаточно прийти и убить дядю своего. Он это делает, он убивает дядю. При этом он тех, кого обесчестил, он говорит, я только убью своего дядю и сразу к вам вернусь.
Обманщик.
При этом он молодой, ему он отрок, ему только-только исполнилось, ну, по нашему исчислению, ну, 14 лет. То есть он только вступил в возраст вседозволенности, когда юнец играет своими мускулами, когда он понимает, что он может еще и сдачи дать. И вот он им говорит, что я вам вернусь, а они уже дамы с прошлым. И он не возвращается от горя и безысходности, они чернеют, темными становятся. Вот. И он знает об их страданиях, знает об их мучениях. И долгие-долгие годы он избегает встречи с ними. И если поначалу у них есть еще шанс... Да, он им говорит, что, понимаете, вот эти все случаи, которые со мной с детства происходят, то меня хотят отравить, то меня хотят задушить, то хотят проглотить, постоянно нам мешают. Все это оборотни... Все это проделки оборотней, неспосланных ко мне из столицы. Вот этот вот дядя Камса, он присылает ко мне оборотней. Я хочу уничтожить источник наших с вами бед, и тогда я к вам вернусь. И если поначалу у них есть еще надежда, то, что он их не обманет, то потом он вовсе уезжает в Гоа, это на западный берег Индии, и строит там город Двараку. И тогда у них шансов даже нет. Потому что это далеко, а для деревенского жителя проделать 20 километров это еще сложнее, чем для городского жителя купить билет в Австралию. У них вообще нет шансов. Вот. Но при этом он все равно говорит, что я. Несмотря на все их страдания, я терзался не меньше их, потому что я чувствовал, какую боль я им причинял, но ничего не мог поделать. А если у них еще было пространство, чтобы обвинить в своих бедах кого-то, то есть меня, у них еще... Был зазор, у них было пространство для обвинения в своих бедах кого-то. Потому что в наших страданиях он виноват, он нас покинул. То Кришна говорит, то, как я мучаюсь, в своих мучениях я не могу обвинить никого, кроме себя. И мне нету прощения. И дабы показать страдания, которые Господь испытывает в угрызениях совести, он нисходит в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, и вот эти страдания, они несравнимы, они даже несравнимы с Фаустом, и даже несравнимы со страданиями Софьи Перовской в тюрьме. Поэтому, то есть, что может быть? Вот он как страдание Золотого Господа, когда он страдал в Гамбире. Вот. То есть, он сам говорит, что его страдания невелики, и только когда он думает о них, приходит... Некая прохлада, восходит прохладная луна в его сознании и утешает его муки. Кришна говорит, я творю правила для тех, кто отвернулся от меня и решил искать счастье на стороне, самостоятельно. Чтобы в поисках счастья они не причиняли друг другу слишком много вреда, я определяю им нормы поведения, правила общежития, правила социалистического общежития. Я творю людей, общество и правила, по которым они живут. Эти правила вы называете заповедями. Они написаны не для меня, но для вас. Я в своем творении не подчиненный, а господин. Для того, чтобы совершить тот или иной поступок, мне не нужно чье-либо одобрение. Когда речь заходит о моих отношениях с близкими, меня не интересует мнение праведников грешного мира. Ну, что такое праведники? Это самые лучшие из грешников. Что меня мнение самых лучших грешников вообще не интересует. Я делаю то, что мне нравится. Самое любопытное, Кришна потом будет говорить, что если ты тоже считаешь, что меня не интересует мнение, вернее, если ты оставляешь за мной право плевать на мнение лучших из грешников, то ты скоро станешь непорочным сам. Ты просто потому, что ты не покушаешься на мое право и право моих возлюбленных. То есть ты в своем сознании боготворишь распутниц, моих возлюбленных распутниц. Если ты в своем сознании боготворишь этих самых потаскух, то ты станешь святым. Просто потому, что ты оставляешь нас в покое со своим мнением. Со своим осуждающим мнением. Ты сам скоро станешь святым. Ананья-бхак. Чистейший, непорочный, чистый святой. Ты сам станешь. Просто потому, что разрешаешь нам делать, извините опять за выспренность, делать в бане что мы хотим. Ты сам скоро будешь допущен в самые укромные, самые тайные места наших игрищ. Меня не интересует мнение праведников грешного мира. Мои отношения с возлюбленными – величина постоянная, а законы общества – переменные. Они установлены мною, и я могу их изменить в любой миг. Но если вы строго будете следовать заповедям Писаний, Вед, вы придете ко мне. Вишешам Ригья Веды ищут идеал божественной свободы. В Шримад-Бхагаватам, прежде чем рассказать о божественных, самых сокровенных играх Кришны с пастушками, Веды просят у Господа прощения. Шримад-Бхагаватам просит у Господа прощения. Прямая речь. На нас возложена, Веды говорят, Священное Писание говорят, на нас возложена задача описать твои качества, образы и игрища. Но мы упустили то, что происходит здесь во Вриндаване. Только сейчас мы понимаем, Писание говорят, что не рассказав людям о твоих любовных похождениях, мы нанесли тебе оскорбление. Прости нас, о Господь. Священное Писание указывает направление, но как дойти до цели, мы не знаем. Здесь нам помогут только преданные с большой буквы, то есть те самые преданные, которые не то чтобы участвуют в его любовных похождениях, а охраняют его любовные похождения под руководством непорочной Ананги Манджари. Ананга Манджари это в этом мире Шива. Шива во всех святых местах всегда вы увидите лик Шивы. То есть Шива, он как охранитель. Он стоит на страже. Он не допускает в игрище, в тайные, в сокровенные игрища Кришны. Он всегда стоит на страже. Тех, кто рожей не вышел, он туда не допускает. И те, кто находится, а мы знаем, что Говинда Махарадж это олицетворение Шивы, то есть Господь Шива его прислал к нам. И Шива всегда стоит на страже Дхамы. Во всех Дхамах, во всех святых местах Господь Шива охраняет доступ в сокровенные игры. И вот без него, то есть без парампоры без тех, кто охраняет или и допускает в те игры, мы не способны туда проникнуть. Без служения им. Итак, Шридхар Махарадж говорит, что книги священные, они нам показывают цель. Но как прийти к этой цели, мы не знаем. Это как карта, она нам показывает, где цель, где наше предназначение. Но как мы туда придем? Замечательно. Мы знаем, где Москва, мы знаем, где Питер, мы знаем, где Казань. Мы знаем на карте, где, как они расположены относительно друг друга. Но как прийти в наше предназначение? Вот нам сказано, что все дороги ведут мир, в Рим. А как туда прийти? Ведь можно выйти на эту дорогу, а где Рим? В какую сторону? Можно же наоборот отдалиться от него. Дороги-то ведут. Но в каком направлении по этой дороге идти? И вот без поводыря, без преданного, без служения ему, мы не способны прийти в место предназначения. Здесь нам помогут только преданные. Все принадлежит Всевышнему. Кто понимает это, тому легко расстаться с навязчивыми идеями обладания. Незамужняя женщина чаще является объектом вожделения, чем замужняя. Поскольку мужчины понимают, что замужняя женщина принадлежит другому. Здесь говорится о Кришне, конечно. И просто в материальном мире, вернее, не в материальном мире, а в человеческом обществе чувство мужчины является неким отражением чувства Кришны. Неким отражением. Что для мужчины всегда сладок запретный плод. То, что ему не принадлежит, он хочет захватить, завоевать. А вот это вот рыцарская его природа, турниры вот эти вот, завоевать ее белый платок, завоевать ее взгляд, завоевать намек ее улыбки в бою с другим, или по простыням забраться в ее опочивальню, пока муж храпит в соседней комнате или даже рядом. Вот этого он хочет добить. Потому что когда все принадлежит, все открыто, Кришну это не интересует. Точно так же, осознав, что все предназначено для наслаждения Кришны, мы перестанем вожделеть к его имуществу. Он создал все, и только он имеет право распоряжаться и наслаждаться своим творением. Нам не принадлежит ничего, ни в этом, ни в следующем мире. И когда мы почувствуем это сердцем, мысль об обладании чем-либо, то есть корысть уйдет из нашего, корысть перестанет нас донимать. Когда мы почувствуем, что все принадлежит Кришне, мысль об обладании чем-либо исчезнет из нас, сама собой. Когда из сердца уйдет похоть и корысть, мы поймем, что сами тоже принадлежим Ему. Мы поймем, что мы, собственно, созданы не по образу и подобию Его, а мы созданы в противоположность Его образа. Мы не стремящиеся обладать, как он, потому что главное качество его натуры – это обладать. А когда мы тоже хотим обладать чем-либо, ею я беру с большой буквы, это природа. А женщина является лишь образом природы. Вот как Уитни Хьюстон поет «I'm every woman». То есть это майя, это природа поет. Я каждая женщина. I'm every woman, она поет. It's all in me. Все во мне, она говорит. Все в ее лоне. То есть каждая женщина – это лишь отражение той самой великой природы, Маха-майи. Когда мы поймем, что мы созданы не по образу, подобию его, стремящегося обладать лоном майи, а мы есть часть самой той майи, который принадлежит ему, вот тогда похоть уйдет из нашего сердца. И мы поймем, что сами мы частицы не его, а частицы той, которую он подчинил себе для своего удовольствия. Он всех создает и вовлекает в свои божественные игры, в свое божественное времяпровождение. Наша роль в этих играх – быть объектами его увеселения. Мы перестанем посягать на чужую собственность, когда поймем, кому она принадлежит. Он хозяин, владелец и обладатель всего в бесконечной степени, в том числе и нас. В Писании сказано: в этом мире все принадлежит кому-то, тебе, твоим родственникам, друзьям, врагам. Но на самом деле все то, чем мы пользуемся, взято на прокат у Кришны, у Всевышнего. Богатый, нищий, хозяин, слуга – все относительно. Он позволил нам временно играть роли хозяев и слуг, и в любую минуту может поменять эти роли. Это в Упанишадах говорится, что сегодня ты греешься в лучах славы, а завтра тебя попирают позором. Завтра ты в сточной канаве презрения, а сегодня ты в лучах славы. А сегодня тебе принадлежат тысячи рабов, а завтра тебя ведут на цепи к новому хозяину. Все может поменяться местами. И, конечно, мы расстанемся со своими ролями в миг смерти. Всевышний – режиссер великого спектакля. Он же зритель, который наслаждается игрой актеров. Ему принадлежат все декорации, и он – главное действующее лицо. Вот он себе отхватил, да, место. Он режиссирует.
Смотрит.
Михалков.
Михалков это даже неприлично. Вуди Аллен. Ранний.
Когда он. Главное.
Не правда. Всегда главное. Даже если это эпизод, это главный эпизод. Все остальное декорации и мизансцена. Когда он еще мог играть роль героя-любовника, платонического любовника он всегда играл, то все главные роли принадлежали ему. А в последнем кино, где он играет этого Бориса...
Кое-что еще?
Нет, не кое-что еще. А где вот эта девушка сваливается ему на голову нежданно-негаданно, а он этот ворчун, который неудавшийся нобелевский лауреат, который какую-то теорию физическую изобрел, и вот она всех ворчит, что все не так. Если вы обратите внимание, манеры вот этого актера, он, потому что сам идеально уже и старик, да, а манеры этого актера, они все напоминают, то есть можно читать его там. И идеально в манерах, в ужимках, в жестах этого Бориса. Бориса Иванова, по-моему. Он играет какого-то, видимо, в нескольких поколениях иммигранта. Вот. Вот Кришна, он себе отхватил вот такую роль. Он, значит, сам режиссер, он и главный герой. Он говорит актерам, как надо, где что надо сказать, потому что вы понимаете, вот в фильмах Вуди Аллена посредственные актеры, которые в Голливуде, они у него расцветают, начинают блистать, как ограненный, как бриллиант, как ограненный алмаз. Вот.
Причем он открывает вид женщин.
Да.
Имеется в виду, что считается, что если ты снялась у Вуди Аллена, все, у тебя там обеспечено.
Скарлетт Йоханссон, да? Посредственная дурнушка с надутыми губами, но там-то она,
конечно,
вот это сенсация, она первый раз.
Потому что Вуди Аллен влюбился в нее. Вот он решил полюбить ее, и все, и вытащил ее, и она пошла.
Угу.
Ну, мой художественный руководитель говорит, что совершенно посредственная актриса, вообще пустая, говорит, ничего не значит, там себя ничего не представляет. Ну, она понравилась ему идеально, он ее тащит и все. Ее другие раскручивают, потому что, ну как же, ну если ты снялась у Вуди Аллена, то ты, естественно, то ты, ну, да, наверное, что-то там в тебе нашел.
Вот примерно у Кришны так же. Даже если ты самый последний грешник, даже если ты неприметная серая мышь, если великий режиссер, он же лицедей, тебя приметил, то Кришна в 9 главе говорит, что они самые великие святые. То есть мы просто переносим это, мы меняем координаты из эстетики. В материальном мире ведь нет эстетики, есть только этика. То есть все с оглядкой на добро и зло. В духовном мире нет этики. То есть там этические понятия отсутствуют, там нет хорошо и плохо прежде всего. Там есть красиво и безобразно. Вот. Есть увлекательно и опостыло. Вот там вот нету хорошо и плохо.
В духовном мире может что-то быть безобразно.
Там все. Там есть эстетическая шкала. Конечно, там нет безобразного. Но в материальном мире есть вот это вот безобразие. Там.
Как же должно что быть?
Безобразие. Да. Безобразие, оно.
Красиво.
Оно принимает форму противостояния Кришне. Но оно тоже красиво. То есть безобразие – это некий хаос, который противостоит главной режиссерской линии. В чем там проявляется безобразие? Безобразие опять в кавычках, никак некрасивое. А это вот, если представление их идет многократно, то это одно и то же представление, один и тот же спектакль. Но каждый день там какие-то новые нюансы. Каждый день что-то. То есть линия-то одна и та же, но. То есть мы понимаем, что Дездемона не может задушить Отеллу. Но как? То есть режиссерская линия, она всегда одна и та же. А что другое? Другое – это другие ужинки, другие взгляды, может быть, даже другое расположение. А может быть, с меньшей неистовостью или с большей неистовостью.
Может,
СФРская
будет
какая-то выдать. Он ее, да. Или настроение другое. То есть вот это вот безобразие, оно проявляется в импровизациях. Вот импровизация играет роль противопоставления генеральной линии. Но генеральная линия, есть один мотив, есть один сюжет. Но как он обыгрывается, это и придает сладости спектаклю, да, главному тексту, и при этом вокруг да около вот этой вот окольностью составляет противопоставление. То есть, когда сценарий писался, то, естественно, значит, сценарист, он себе представлял, как это должно быть, и вдруг актер играет по-другому. Он даже и не думал, что так можно. И у режиссера или, ну, скорее, у сценариста в нем борются два чувства. Первое, я же не так себе это представлял. Но как он играет? И в этот момент актер.
Переписывается. А вот у нас в той серии, помните, там плохо играл артист? Так мы его давайте выведем в этой серии, убьем его. Записываешь, просим.
Вот, да? Это есть безобразие, убить. Да. Но.
А этот-то, посмотрите, как хорошо. Представляете, у него рейтинги какие большие. Ну-ка, давайте-ка выписывайте его больше. Там, глядишь, через какое-то время он уже там, опа, пошел.
Вот. Уже речь про другое
вот,
пошло.
То есть, когда мы говорим о безобразии духовного мира, это то самое. Та самая оппозиция, протест против опостылый, заскорузлый сценарий, который, ну, всем уже надоел. И вдруг появляется что-то новое. И в этот момент актер становится режиссером. То есть он создает по мотивам генеральной линии, он создает новый свой спектакль. Поэтому мы говорим в нашей сампрадае, мы говорим, что Шримати Радхарани для нас Бог, она для нас Кришна. Если под Кришной понимаем высшее божество, то она для нас Кришна. Она для нас гуру. Хотя Кришна везде говорит, я гуру, я главный режиссер. Я сценарист, я режиссер, я есть все и вся. Пурнам, ом пурнам, я полностью все. Но в нашей линии, в нашей духовной традиции мы говорим, ну это не совсем так, потому что все-таки Шримати Радхарани, она главный режиссер, потому что она есть муза этого сценария. Кто автор? Муза или тот, кто рукой водит? Муза. Она есть муза, она его муза. Без нее, он говорит, я бы сам ничего не мог создать. Она для меня все. Хотя мы преклоняемся перед... Мы преклоняемся перед Бетховеном, но какая муза его посещала, мы не знаем. Когда он тайком воровал партитуру своего старшего брата и играл пока не был застукан с нашим братом и не побит.
В детстве,
да. Был побит, и ему было запрещено играть что-либо, кроме одной мелодии, в течение 2 лет.
А почему?
Старший брат.
Это была пытка.
Пытка для него была.
А почему он ему не разрешил?
Потому что Вайди Бхакти, потому что брат видел в нем. Вайди Бхакти – это служение по партитуре. Пока мы не научимся следовать всем нормам и запретам, пока мы не научимся играть на партитуре, по партитуре, нашим учителям, Шрилы Гурудевам, нам не позволено импровизировать. Потому что любая импровизация будет безобразием. Будет безобразием в отвратительном смысле. Будет, пока ты не отточишь игру на партитуре, ты не должен импровизировать. Потому что импровизация, она должна идти не от ума, а от сердца. Вот тогда импровизация должна быть продиктована сердцем, музой. Вот тогда это Бетховен. Тогда это преданный, который переступает нормы и заповеди. До этого, если ты хочешь жить без партитуры, а следовать своему сердцу, это называется сахаджия или дешевкой. Это все равно, что подающий надежды подмастерье, подающий надежды ученик, научившись играть, пошел лобать в кабак. Да, он знает ноты, он даже может, как по-английски это bridge, то есть как-то обыграть. То есть он, но это все равно дешево, это лобать на свадьбах под пьяный угар этих деревенских баб и мужиков, которые все равно не оценят. Им главное, чтобы громко и по ушам. Вот. То есть сахаджа – это... У каждой души есть потенциал выйти в мир импровизации, в мир игры от сердца. Но торопясь, не дождавшись музы своей, она может ступить и лобать в кабаке, и на духовном языке это называется сахаджа. То есть разменять свойственную каждой душе индивидуальность и гениальность разменять на дешевые почитания, на дешевые эмоции, на воображение. Так, сейчас мы чуть-чуть посчитаем. Ну, тогда уже следующий стих мы оставим на следующий раз. 11. Он очень важный. Итак, он, Господь, режиссер великого спектакля, он же зритель, который наслаждается игрой актеров, изнутри наслаждается. И он же главное действующее лицо. Ему принадлежат все декорации. Только осознав это, мы излечим сердце от похоти хридрогом. Это болезнь такая, хридрогом, это не санскрите, а сердечная недостаточность. Мы избавимся от сердечной недостаточности. В призрачном материальном мире каждый мыслит себя обладателем чего-либо. Имущества, увеселений, власти или славы. Это признак больного сознания, сердечного недуга, хридрога. Исцелившись от этого недуга, мы поймем, что в мире все взаимосвязано. Взаимосвязано тем, что принадлежит Всевышнему и предназначено для его удовольствия. Цитата из Шримад-Бхагаватам. «Кто, обуздав свои...» Из 33 главы, 10 песни. «Кто, обуздав свои чувства, уверовал в божественные игры, божественные игры Кришны со своими возлюбленными, это завершение 33 главы «Раса танца». Шукадева Госвами заключает. «Кто, обуздал свои чувства и уверовал в божественные игры со своими возлюбленными, и кто, услышав об этих игр из уст истинного гуру, прославляет их очарование, тот очень быстро возносится до уровня незапятнанной, непорочной преданности Кришне и избавляется от тяжкой болезни сердца под названием похоть». Здесь Шукадева Госвами, он говорит, об этом можно думать, об этом можно говорить, об этом это можно обсуждать только когда под руководством гуру услышал об этих играх, но при этом очистил свои чувства от похоти. Что значит очистить чувства от похоти? Как нам с вами узнать, очистили мы свои чувства от похоти или нет? В тот самый миг, когда мы перестанем отличать мужчину от женщины, когда мы перестанем видеть разницу между ними, в этот самый миг наши чувства, наше сердце очистилось от похоти. Пока мы видим различия между ними, ни о каком чистом сердце не может быть и речи. И удел наш – это следовать вайди-бхакти, правилам, предписаниям, запретам. Потому что некоторые говорят, вот мы мантру повторяем 30 лет, наверное, мы уже очистили.
Сколько можно?
Вот. В самом начале Шримад-Бхагаватам говорится, что покуда мы не перестанем отличать мужчину от женщины, мы наши чувства осквернены похотью. Иначе с какой стати мы вдруг отличаем? Это значит, что... Что значит отличаем? Это значит, нам что-то нужно. Вот когда мир перед нами одно сплошное пестрое пятно, и мы не видим в нем смысла, это, вот тогда мы не от мира сего. А покуда мы в этом, покуда пятна этого мира представляют для нас что-то осмысленное, покуда мы говорим, о, это камин, это значит, что этому пятну мы придаем какие-то свойства. То есть, это камин, в нем можно разжигать дрова. Я могу извлечь из этого какую-то пользу. Я могу погреться у очага длинными зимними вечерами. Или это моя мать. Она может мне помочь, она может мне дать какой-то совет. То есть, я вижу везде какой-то смысл, какую-то пользу. Выгоду какую-то. Вот когда мир перед нами станет обычным пятном непонятного содержания. Вот тогда мы не от мира сего. Ну, естественно, вайшнавы это не культивируют, не воспитывают в себе. Они не ставят перед собой задачи не видеть в мире никакого смысла, видеть в мире обратный смысл. Не предметы, которыми можно пользоваться, а предметы, которые можно использовать для служения своему главному режиссеру, главному хозяину. Это есть такой духовный путь, когда нужно стереть в своем сознании смысл всех предметов. И тогда выйти за рамки этого мира. Но это не путь вайшнавов, тем не менее, истинно ради мы говорим, что такой путь тоже существует. Он называется путь спасения, путь освобождения, путь маевады и так далее. Учитель в нашей преемственной линии, Джива Госвами, обращает особое внимание на слово «тхира», «самообладание» в этом стихе. Для духовно ищущего человека такие качества, как самообладание и сдержанность, имеют первостепенное значение. Прежде чем слушать о возвышенных вещах, нужно избавиться от похоти, обрести тхиру, самообладание, а искоренить в себе чувственную распущенность, иначе мы погубим себя. Следующий стих из Бхагаватам, продолжение. Нельзя даже допускать мысли о том, чтобы подражать поведению Всевышнего и деревенских девушек-пастушек, даже в своем уме. Кто по глупости своей пытается примерить на себе игры Всевышнего, тот готовит себе могилу. Подражать любовным играм Кришны еще опаснее, чем подражать играм Всеблагого Шивы, который выпил океан яда. Все, на этом мы закончили 10 стих 10 главы Шримад-Бхагавад-Гиты.
Оказалось, что у меня океан выпил. Океан?
Нет, он океан яда выпил. Пены было столько, что она образовала целый океан. По размерам это был океан яда. Ну, если нет возражений каких-то, кто-то, может быть, хочет возразить прочитанному. Просто, может быть, кто-то не согласен с ним.
Они там остались, там они за дверьми. Просто здесь те, кто согласен. Что тут возразить?
Шридхара Махарадж, он обладает уникальным видением всего, чего бы то ни было. Когда ты находишься под впечатлением, под каким-то впечатлением природы, какого-то художественного произведения, фильма, картины, то ты, естественно, значит, только об этом и говоришь. Вот как, когда дети возвращаются из какой-нибудь поездки, они, бабушка говорит, бабушка, я видел то, я видел это, я видел то. То, что вскружило мне голову. Ребенок говорит о том, что вскружило ему голову. И Шридхара Махарадж, учителя наши, они находятся в постоянном состоянии вот этого головокружения. И им, видимо, некая сцена, некие обстоятельства, некие игры, они не могут отделаться от состояния вскруженности головы. Им что-то вскружило голову, а может быть и до сих пор кружит голову. Поэтому о чем бы они ни говорили, о каких-то политических событиях, о взаимоотношениях в человеческом обществе, о какие-то исторические экскурсы они нам дают, какие-то мечтания о будущем. Все, о чем они говорят, все под впечатлением некого события, известного, видимо, только им одним. И во всем во всех их речах можно, если пойти, попасть на их волну, можно слышать только об этом событии. Иносказательно они говорят только о чем-то одном. Когда однажды духовные братья Шридхары Махараджи пожаловались Сарасвати Такуру на то, что Шридхара Махарадж не читает священные книги, а читает газеты по утрам, Сарасвати Такур сказал им, что он в газетах видит больше, чем вы в священных книгах. Почему? Да потому что он, видимо, находился все время под впечатлением какого-то действа, и он это об этом действии он мог прочесть и в газете. То есть там буквы-то были, слова были об одном, а читал-то он о другом. Тогда как, если не под впечатлением чего-то того, то даже если ты будешь читать Веды, ты все равно будешь думать о земной славе, о плотских удовольствиях, о злате и серебре и о власти. Даже если будешь читать Священные Писания.
Хорошо, Махарадж, поскольку время для меня убивает наши отношения с вами, я имею в виду, что я, конечно, буду задавать вопросы, касающиеся меня, поэтому простите, что я, может быть, у кого-то отрываю здесь возможность задать свой вопрос. Ну хорошо, вожделение. Вот такая вот тут проблемка по поводу театра, значит, и актерского мастерства, значит, все, и вообще искусство, да, вот искусство. И искусство все замешано на эротике. Опять же, я прошу...
На отношении полов.
Да, вы меня останавливаете, и девушки могут выйти, да.
Нет, девушки с прошлым, они ко всему привыкшие.
Да, вы меня останавливаете, если я буду зашкаливать какие-то моменты, да. И вот как бы считается, что, артист, он должен быть эротичен.
Ну, да, понятно.
Он должен быть эротичен. Он может быть уродом, страшным стариком, но он должен быть эротичен, потому что вот одно уже появление на сцене, она как бы... И зритель, он, когда видит артиста, он прежде всего цепляется за эту эротику. Он как бы подсоединяется вот за эти его нижние центры. И вот, значит, у нас вот эта вот теория энергетических взаимоотношений со зрительным залом. Теория называется теория воронки, о том, что вот во время спектакля может произойти такой катарсис, но прежде всего ты должен зацепить зрителя за нижние центры, а для этого ты должен сам им обладать. То есть у тебя там должно быть такое вот сильное внизу, что ты должен вот выйти, и как бы они все от этого как бы восхитились, да, а потом ты уже сублимируешь это, поднимаешь, и таким образом приподнимаешь их, и зрителей, в том числе и себя, над вот этой вот базой, вот это то, что называется база. Вот. И мастер тоже в театральном академии, он тоже в театральной академии, он так набирал актрису, ему говорили, подождите, Аркадий Иосифович, там у нас Кацман, царствие ему небесное, великий мастер. И он говорил своим, ребята, это все не важно, я ей как-нибудь потом мастерство дам, тут главное, чтобы она была манкая, чтобы я, вот она вышла на сцену, и мне вот желание у меня такое. А потом мы уже там ей ее обучим, говорить там, ее там накидаем. Так вот, актер в жизни, он как бы должен, по идее, вот они говорят, что вот актер в жизни, да, он должен эту в себе энергию набирать, да, эту эротическую энергию, он должен ее накапливать, а потом вот выходить и, значит, это пробивать. А как ее накапливать? Это значит, восхищаться, видеть ее вокруг, эту эротику вокруг, и восхищаться этими формами, очарованием, как бы. Я вот для себя такой метод как бы изобрел, так, ну, как бы, чтобы у меня одновременно было и восхищение, да, но чтобы я, так сказать, до самого-то главного, может, чтобы и не надо доходить. А восхищение у меня таким образом. Я как бы восхищаюсь все равно, восхищаюсь формой, думаю, боже мой. И я тут же себе говорю, Кришна, а ведь это вот я вот тебе эту девушку отдаю, вот я тебе ее, вот видишь.
Отвосхищался, теперь да, отдаю. Отвосхищал ее, а теперь...
Да, на самом деле все корыстно, что, так сказать, она меня подпитала на мое восхищение внизу, подпитала, потом я вышел на сцену, да, и как бы вот выдал им все, зацепил бы их, а потом, я уже говорю себе, а потом я уж буду их сублимировать, о них доводить их вот...
Отдам другим.
Отдам другим, да. И вот этот вот, они называют этот такой круговорот, энергии, вот они оттуда, через низ, а ты отсюда поднял это наверх, отдал им тоже через верх, они опустили это вниз, а потом там начинают объяснять, а это все наоборот, и вот эта вот такая энергетическая круговерть, она возникает такая воронка, и оттуда спускается вдохновение, энергия, и вас всех она пропирает, и вы в катарсисе очистились, и слава Богу.
Наука.
Вот они все под это подводят, научено такое вот обоснование. Но как быть, вот понимаете, вот у меня проблема-то. Вот я сейчас читаю Бхагавад-гиту, и как бы оно так у меня это все забирает мое внимание. Это как бы, а потом я прихожу на репетицию, говорю, что я тут занимаюсь, какой-то ерундой какой-то. Мне поскорее бы Бхагавад-гиту почитать. Вы тут что-то возитесь там в этих своих современных пьесах, ковыряете в носу. Вот есть вот такие вот великие вещи, а я тут что-то, как вот тут вот. И тут, естественно, у меня уже как бы и к женщинам как-то отношения совершенно уже мне как-то и подпитываться от них не хочется. Так в результате я теряю вот эту вот форму, так сказать, вот этого сексуального, простите за это слово, эротического. И в результате, так сказать, изменяю искусству. Хотя, когда я вот поделюсь своими первыми впечатлениями, да, опять же, актер может говорить только о себе и только о себе, да. В этом смысле анекдот, когда два артиста встречаются, и тот ему начинает рассказывать, и он ему говорит, потом он вдруг останавливается, осознает и говорит, слушай, ну что мы все обо мне, да, обо мне? Давай поговорим о тебе. Ты видел мою последнюю? Это... Нет, сначала там ударение нужно. Ну что мы все время обо мне, да обо мне. Давай о тебе поговорим. Как ты, пауза, видел мою последнюю картинку? Вот. Так вот, вот как вот тут вот, я понимаю, опять же, то, что вот Гита тебя застала в этот момент, ты вот прямо здесь, да. Это фотосессия, я уже понимаю, да, фотосессия сейчас. Одновременно приехал из одного и отснялся. Вот, фотосессия. Вот как тут быть? Я понимаю, Кита тебя застала в этот момент, где она тебя застала, вот с этого момента и разгребай свое, что у тебя было, тут руда. Вот с этого момента и разгребай. А дальше ты не обращай внимания, как будет, так и будет. Но это скоро мы и меня вы потеряете для Бхагавад-гиты. Это я скажу, вам тоже скажу, Махарадж, ну что мы будем все это разыгрывать, Бхагавад-гиту? Ну, вы так блестяще сейчас лекцию провели, я на таком подъеме, я так восхищен. Озвучивайте вы ее. И вообще, что мой голос вот этот вот с эротическими излучаниями?
Ни в коем случае. Здесь я должен возразить.
Будьте любезны, пожалуйста, возразите.
Когда я вашу запись слушал, преданные не дадут соврать, первый раз, вот когда вот только поставили, у меня сразу отторжение появилось вот этой искусственностью. Но потом, помните, второй раз мы поставили, и я поймал себя на мысли, что я не хочу прерывать слушание Гиты. Я слушаю ее, и я слежу за мыслью.
Ну, это было самое главное, на самом деле.
Я не говорю, что я ее понимаю, я говорю, что я слежу за мыслью. с неослабным вниманием. И это благодаря в огромной степени интонации, паузам, акцентам, умению вывести нужные слова на такой план, что оно, любое слово в стихе, оно занимает свое нужное себе положение, давая фору главному слову. То есть есть слова мизансцены и слова главные. И вот я себя поймал на мысли, что главные слова, они занимают свое положение, второстепенные, третьестепенные, все, у всех слов своя иерархия.
Ну хорошо, она... я здесь вот прерву, потому что я одновременно хочу присутствующим сказать, что Махараш блестяще разбирается и в актерской технике, потому что вообще любое предложение, оно так и построено. То есть в данном случае я восхищен Махараджем, потому что действительно вот это вот понимание правильности профессионального мастерства, в данном случае мы берем профессиональное мастерство, потому что в любом предложении есть главное слово, какое-то ключевое слово, да? А и вот это предложение, значит, и к этому слову нужно подвести, как бы горка у нас там считается, и с этого, да. То есть любое предложение, в принципе, состоит из, вот если мы берем, да, вот на клеточном уровне, оно, да, и состоит из, как бы, преамбулы, потом какого-то развития, кульминации, потом как бы старение и замирание, да, эта кульминация может быть где угодно, может и в самом начале, да, и в принципе можно так натаскать, ну, артиста, да, обучить его вот этим вот азам, там, где там паузу поставить, где дыхание, и в принципе тем и занимается режиссер, ну, в данном случае мой художественный руководитель, а она, когда я сказал про гуру, а вдруг она сказала: не-не, Сергей, я не хочу быть твоим гуру, только не это, только не это. Но тем не менее, я говорю: Татьяна Сергеевна, я вам служу, в данном случае, как вот слуга, служу, и так и проходят наши репетиции, когда просто артиста натаскивают на интонации. А вот дальше, что за интонациями? А вот дальше как бы стоит то, как ты вот эти кости, или эту интонацию, или вот эти вот ударения, эти паузы, каким содержанием ты наполнишь. Но извините, я вас прервал. Нет, просто нет. Только лишь для того, чтобы восхититься Махараджем и отбить свое восхищение. Ну, я имею в виду, я не хочу это воспринимать, ваши слова, как... не хочу, чтобы во мне возникали эти чувства.
Нет, там действительно очень, очень все так гармонично.
Мы старались это делать вместе с Сашей, mm-hmm. действительно. И, значит, но теперь вот я делюсь с вами, опять же, таким этим впечатлением. Я понял вот из вашего перевода, что, и здесь я советуюсь с вами, не слишком ли это жестко? Потому что я вот в вашем прочтении, в вашем переводе, я как бы вот ощутил вот как бы какую-то такую вот особую простоту, жесткость и даже вот какой-то такой, знаете, ну порой жесть такая вот проскальзывает просто, вот мощная. Не будет ли это выглядеть, и поэтому я вас прошу, и окружающих, и всех, не будет ли это выглядеть... ну, слишком воинственно, знаете, патетически, ну, как бы, и не отпугнет ли это слушателей? Вот как бы, вот я так подумал, что думал об этом, вот наша как бы задача, очень важно от вас это тоже услышать, да, вот человек с какого-то места вдруг включил, или так же, как он книжку открывает там в какое-то место, вот он, мне так это интересно. И как бы вот он зацепляется. Вот этот вот первый крючочек дать ему, зацепиться. А потом он дальше тык-тык-тык-тык-тык начнет что-то раскручивать. А бывает же ведь так, что он попадет на какую-то фальшивую ноту или какую-то воинственную, да, или как-то ударную какую-то такую, и он скажет: фанаты какие-то вообще, что они тут меня тут пытаются обработать. Но даже это мне не имеет значения, потому что ну-ка, допустим, ну-ка попробуйте меня обработать, ну-ну-ну, сейчас послушаю, давай.
Вызов.
Ну-ка вовлеки, попробуй меня вовлечь в свою секту. Сейчас посмотрим, как я... У меня есть свое мнение. И вот как бы все равно наша задача вот как бы схватить и не отпугнуть. И тут вот мне бы хотелось, чтобы вы... Я просто молю вас, чтобы вы корректировали очень внимательно к этому, очень внимательно к этому отнеслись, к прослушиванию именно, и смело, так сказать, говорили свое впечатление и корректировали меня, потому что в данном случае уже я являюсь актером, вы режиссером и сценаристом, ну, в какой-то степени, потому что вы же перевели это, ваш сценарий, вы видите это больше, чем я. Вы чувствуете это сердцем больше, чем я, гораздо, и поэтому я полностью в ваших руках.
Ну, несите там, блин. Там действительно с течением беседы, там действительно интонация меняется, но я не знаю, сделали вы это нарочито или нет, но у вас это удается, потому что первые главы Кришна императивно ему, пытается его в чем-то убедить, заставить. А, то есть там где-то слышатся вот эти нотки: Арджуна, ты должен сражаться, неужели тебе нужны объяснения?
Да.
Зачем тебе объяснять? Вот мы... то есть ружья уже развешены, они не могут не выстрелить. Там армия, здесь армия. Смотри, сколько было приготовлений, сколько политических интриг предшествовало вот этой минуте встречи двух армий. И вдруг ты, значит, как главнокомандующий, ты говоришь, что сражаться не можешь. Неужели это тебе еще надо объяснять? Дальше Арджуна приводит свои доводы. И Кришна на эти доводы, он с еще большей напористостью отвечает. С таким подтекстом: что за глупые доводы? И он даже без подтекста, он говорит: ты говоришь мудрые слова, но сам ты глупец. Ну, то есть ты произносишь мудрые слова, но сам ты не мудр. Другими словами, глупец. В твоих устах мудрые слова звучат как глупость. То есть Кришна ему начинает выговаривать. Значит, сначала Кришна убеждает, а потом начинает уже выговаривать. И когда Арджуна опускается, обессиленный, члены его обмякли, да, он с пересохшим, комок сдавил...
Пересохший рот, там так и есть.
Да, с пересохшим горлом, и комок сдавил ему...
Да.
И Кришна видит, что никакие выговоры, никакие убеждения не помогут, а здесь уже нужно объяснять. Здесь меняется несколько интонаций.
Ну, замечательно, что вы это заметили, я тронут, честно говоря. Потому что именно нам это, Саша, и хотелось. Я Сашу подключаю, чтобы он в какой-то степени меня еще и защитил. Естественно, потому что я слаб. Мне показалось, что... настолько уникально написано Бхагавад-гита, просто восхищение с точки зрения вот эстетики и вообще вот, ну, глобальности, потому что в ней как бы продемонстрированы все жанры. Понимаете? Тут есть триллер, тут есть фильм ужасов, безусловно. Это десятое, наверное, то есть, ну, когда он ему показывает вселенскую форму.
Да, это надо рисовать.
Да, это надо рисовать. И да. Здесь есть колоссальнейшая мелодрама, и есть эротика, и есть, и, когда он говорит про свои любовные взаимоотношения, там разлука какая-то, тут есть мелодрама, тут представлены все жанры.
Да, если это иллюстрировать.
Да, безусловно. Вот, то есть все жанры.
Да, да. И, то есть, да, затем Кришна придает, сначала он начинает объяснять, он как бы уходит. Лейтмотив — ты должен сражаться.
Да, все время строчка, наиболее повторяющая фраза, звучит, она говорит, встань и сражайся. Вот она больше всего повторяется.
Да, да. Потом, значит, слышится, уже императив уходит, потому что он говорит, а таково мое мнение. Там часто повторяется фраза в таком, то есть я просто так считаю. Вот. А дальше, вернее, перед этим он начинает, это где-то пятая, начиная с шестой главы, он начинает объяснять вообще природу. То есть почему сражаться? И природу объекта, за который тебе нужно сражаться. То есть он как бы издалека. Но на самом деле ты где-то прав, что тот мир, за который ты сначала хотел сражаться, он не стоит того. Кришна ему говорит, что он не стоит того. Действительно, здесь все иллюзорно, действительно, любой долг, он оканчивается с распадом твоей плоти, и о тебе забудут, в конце концов, и забудут о тех, кто тебя забыл. Но с другой стороны, Кришна говорит, но с другой стороны, ты хочешь отказаться от сражения ради чего-то. Так вот это ради чего ты хочешь отказаться, оно ничуть не ценнее то, от чего ты хочешь отказаться. Иными словами, Арджуна хотел отказаться от бренных благ ради каких-то других благ. Но Кришна ему объясняет, да, ты прав, то, чего ты хочешь отказаться, это бренные блага. Но то, что тебе маячит на горизонте, они такие же бренные. Они тоже не стоят того, чтобы ради них уходить в лес, например. Да? Вот. То есть Кришна, он показывает бессмысленность и благ, за которые сражаться, и благ, ради которых нужно отказаться от сражения. А потом Кришна, он уже, у него некое, в моем понимании, некая появляется отвлеченная какая-то мечтательная нотка, когда он уже начинает о себе говорить. Вот. Он начинает себя описывать. Потому что Арджуна его спрашивает, ну хорошо, а ради чего тогда? Кришна говорит, я есть все. И все, что ты наблюдаешь в этом мире, это все я. Я соль, как там христианцы сказали, я соль земли. Но Кришна говорит, не ограничивается землей. Он говорит, среди рыб я самое страшное чудище. То есть самая-самая рыба. Среди звезд я самое-самое светило. Я солнце и луна. Среди азартных игр я игра в кости. Среди стремящихся к власти я царь. Да? То есть я соль всего, я суть всего. То есть Кришна начинает о себе говорить.
Даже есть среди умных мыслей я квинтэссенция, или как бы вывод. Там даже такие вот есть.
Да, среди рассуждений я вывод.
Да,
это да. А потом Кришну заносят, он говорит, ну хотя я все, но я-то всегда мечтаю о чем. И вот он начинает говорить о своих. Он как бы говорит, а что же его с ума сводит? И потом Кришна как бы апогей. Уходит, да, накал весь уходит.
Вы хотите сказать, что кульминация для нас – это 10-я глава?
Для нас это 10-я.
Для нашего мастера.
Есть, вот я недавно наткнулся на такую вещь. Вот в менеджменте, оказывается, есть такое правило 40 минут, что вот собрание, в собрании можно удержать внимание только в течение 40 минут. Потому что потом уже люди, внимание рассеивается, и
тоже и в режиссуре. Первый акт желательно.
В дипломатии.
Да, желательно не более 45 минут, потому что устаю зрители.
В дипломатии то же самое. И советские дипломаты, они пользовались этим. Они 40 минут, они с партнерами по переговору говорили всякую ерунду, но умно. А через 40 минут, когда внимание иссякало у партнеров по переговорам, они уже говорили то, что им надо, поскольку внимание притуплено, то они подписывали эти договоры. В частности, так было, я просто читал воспоминания переговорщиков, там, значит, Добрынин был, советский посол в Америке. Вот когда была разрядка напряженности в 71-м году, когда подписали договор
Хельсинский. Наступательных вооружениях, не наступательных, да?
Сокращение ядерного. Сдерживание ядерного, да. Вот именно таким образом они воспользовались. 40 минут, значит, они всякую чушь несли. Бессодержательную, но на дипломатическом языке. А потом они уже взяли быка за рога, но поскольку переговорщики уже были рассеяны, то все подписалось. Ну, самое любопытное, что Бхагавад-гиту Кришна говорил 40 минут. Сам диалог длился 40 минут. И кульминация была где-то на 20-й минуте, 20-25-й минуте, когда Кришна говорил 10-ю главу. Вот эти стихи являются кульминацией.
Ну, кульминация где-то у нас считается, в режиссуре считается кульминация где-то все-таки три четверти.
Три четверти, не две трети.
Ну да, да, две трети. Но тут и получается, что две трети.
Да, там десятая.
Наши, так сказать. Тут и получается, тут уже все выстроено. Другой дело, момент еще такой, что я заметил, что Кришна...
Она как пьеса идеальна.
Это просто. Это настолько выверенная, четкая... Вот, то есть мне так кажется, что понятно теперь, что все наши режиссеры читали Бхагавад-гиту и знают, где кульминация, как выстраивать вообще пьесу. Но дело в том, что тут еще, ведь как он делает, он потрясающе работает с Арджуной, потому что он ему волнами дает информацию, дозированно. Где нужно, он ему на чувственном уровне его... как бы раскручивает. Угу. Потом этот чувственный уровень переводит в
рассудок.
Беседу, в рассудок. Почему? Потому что он понимает, что долго удержать мысли ему будет сложно, поскольку он воин, ему нужно что-то такое. Поэтому и тот тоже говорит, то есть ты слушай, а он, Арджуна же тоже хитрец, он каждый раз все время говорит, нет, что-то я тут не верю, ты, пожалуйста, мне вот еще последнее, только вселенскую форму.
Да, да.
Покажи, он говорит, ну ладно, сейчас покажу форму, ты же думаешь, это моя форма, что ли? Я тебе покажу твою форму. И он ему, так сказать, после этого он опять часть философии. Ему потом опять...
Он уже в общественное уходит, да, устройство, да, общественное.
Да. Вот этот как бы момент хотелось бы нам тоже соблюсти, но мне кажется, что мы уже перешли уже непосредственно к нашему разговору. Все-таки мне бы хотелось услышать ваш ответ на первую часть моего монолога, как всегда, артистам, что про себя.
Да, ну я просто закончу. Значит, вот Кришна уже когда акценты расставлены, вот перевалили через середину, акценты расставлены, дальше он уходит, вообще, казалось бы, отвлеченные области, он начинает, то есть там присутствует юмор, до этого юмора нет, вот когда он описывает божественные демонические натуры, вот он начинает говорить, помните, да, он про...
Ну, мне больше всего юмор, но там не юмор, там скорее такой юмор со стёбом, когда он говорит, это очень все просто, парень. Значит, идешь в лес, там такая идет просто, вот знаете, как...
И делаешь невозможное.
И просто делаешь невозможное. Элементарно же все.
Миссия невыполнима.
Да, миссия невыполнима. То есть, ну и тот потом говорит, слушай, ты меня, по-моему, крутишь.
Потому что, ну как-то...
Да, ну, невозможно.
То, что ты предлагаешь, еще сложнее, чем остановить ветер дуновением.
Да. То есть вот тут вот Кришна ему... И в переводе это явно такой вот, ну как бы вот, ну знаете, инструкция к эксплуатации по поднятию наверх. Значит, и очень все просто. Потом сосредотачиваешь, и причем так замечательно с каждым. И последнее, так сказать, просто отстраняешь чувства. И ты уже там. Это, конечно, это вот это уже такое на сегодняшний момент, как бы простите такое выражение, это стебалово. Потому что
сейчас
вот, сделать это невозможно.
Потом он Арджуну выворачивает, он ему показывает где-то этот демонические натуры, и мы, как и Арджуна, мы начинаем себя узнавать в этом. Понимаете, когда он говорит, и значит, злодей думает, сегодня я убил этого врага, а завтра убью следующего, и для меня вообще нет ничего невыполнимого, мы узнаем себя в повседневной жизни. Я, собственно, к этому и стремлюсь. И потом Кришна говорит в конце уже, знаешь, Арджуна, у меня нет больше для тебя аргументов. Я тебя вывернул с точки зрения, с социальной точки зрения, я показал, кто ты. Я показал тебе себя. Я пытался апеллировать к твоему разуму, к твоим чувствам. Я тебе разложил материальную природу на все три составляющих. Я тебе сказал, что такое хорошо и что такое плохо. И больше у меня аргументов для тебя нет. А если, как ты говорил, ты для меня друг, я для тебя друг, то просто сделай то, о чем я тебя прошу. А впрочем, ты свободен.
Да, да, да.
А впрочем, по скриптам, ты свободен.
Делай,
что хочешь. Если как ты клялся и божился, я для тебя друг, то забудь про все, что я тебе только что говорил. Сарват харман пари. Забудь все, что я тебе говорил. Нравственное учение, сангхья. Вот это сангхья – это учение, это исчисление. То есть,
медитация.
Сангхья – нет, это исчисление. Буквально исчисление. Это когда сангхья-йога, да. Это когда мир, мироздание, точнее, бытие разделяется четко на две части. Одна часть, которая не поддается исчислению, то есть это часть качественная. Другая часть, которая количественная. Вот это сангхья, то есть исчисление. Значит, разбирается количественная часть. То есть там есть элементы, стихии, как они представляются нам по степени грубости и так далее. То есть там идет счисление. В конце концов, в основе счисления есть только качество. То есть чисел-то и нет никаких, а есть качество. И дальше Кришна объясняет качественную часть бытия. То есть духовную часть бытия. Что такое дух? Это качество, а материя – это количество. Вот, он говорит, что несмотря на то, что всю материю можно просчитать, в совокупности она неисчислима, то есть она духовна, и самые свои крошечные частицы она тоже неисчислима. И это Кришна ему все объясняет. А потом говорит, что, впрочем, поступай как хочешь. И Арджуна говорит, я выслушал тебя, я уже не знаю, что там правильно, что не... Правда, ты мне так закрутил голову. Но я помню, как весело нам было в пору нашей юности. И я просто сделаю то, о чем ты меня просишь, потому что, в конце концов, ты мой друг. И Арджуна воспрял духом, взял оружие и пошел сражаться. Пошел на врага. Это была благословенная беседа. Ее слышали все. И во вражеском стане, и в стане союзников все ее слышали.
Ну а как вот вы это объясняете? Он что, обладал таким голосом? Там был. Там
нет,
репродукторы они, стояли.
Они в сердце.
О как! О как!
Все слышали эту беседу.
Подвели репродукторы, знаете, как у нас на праздниках 1 мая. Везде слышат. Текст Леонида Ильича Брежнева.
Солнце красит светом. Нет, они все слышали.
И они пели банджами.
Эту беседу слышали все.
Понятно. И они стояли и ждали в этот момент.
40 минут, да.
40 минут они стояли.
Да. Битва не начиналась. Они ждали 40 минут. Потом они снова выструбили в свои раковины и бросились друг на друга. Вот, значит, что касается вашего первого вопроса.
Девушки могут выйти.
Нет, здесь не об этом. Под эротизмом понимаем создать свой образ настолько привлекаемым, настолько привлекательным, чтобы захватить внимание зрителей. Значит, материалист, значит, привлечение внимания областью ниже пояса — это лишь одна из форм. Причем это одна из форм, она очень действенная, особенно в современном мире, где разум и добродетель уступили место низменным инстинктам, да, все равно сводится к привлечению к себе внимания. Кто-то привлекает... То есть вообще, значит, этот мир – это сплошной эксгибиционизм. То есть привлечение к себе внимания. Кто-то привлекает к себе внимание областью ниже пояса. Кто-то привлекает своим умом, умищем своим. Кто-то своей креативностью, своим творчеством. Но это все равно об одном и том же. Привлечь к себе, то есть набрать очков.
Зачем привлечь внимание?
Вопрос неправомерный, зачем? Потому что это самоцель здесь. Вот зачем все остальное, да, а вот зачем это причина. Причина, почему мы в материальном мире, мы хотим к себе внимания. Зачем мы хотим к себе внимания? Тут мы углубляемся в дебри. Потому что мы свободны.
То есть это как бы первый вопрос материального мира, да? Привлечь внимание.
Да.
То есть изначально материальный мир создается для тех, кто хочет привлечь себе.
Это фундамент, на котором зиждется все здание материального мира.
Поэтому этот вопрос, который я вам задал, он не имеет права быть, потому что он до этого.
Он не имеет ответа.
Да.
Он не имеет ответа, потому что от него начинаются все остальные вопросы. Вопрос: а для чего голым бегать по парку? А для чего с шестом прыгать на 6 метров? Для чего писать популярные романы? Для чего создавать телесериалы? Для чего водить войска в дальние походы в Царьград? Для чего писать стихи, чтобы привлечь к себе внимание? Для чего делать хорошие дела? Для чего... выступать с нагорной речью перед собравшейся толпой.
Также мы можем спросить, для чего озвучивать Бхагавад-гиту?
Да, для чего? Для того, чтобы привлечь к себе внимание. Так вот, духовный путь, он весь относительно того, чтобы поменять мотив. Вот я недаром сказал... Для чего писать стихи, для чего создавать произведения искусства? А это вопрос. И причем это вопрос не риторический. Конечно, для того, чтобы привлечь к себе внимание, но только для этого. Для чего, если вы спросите, для чего... Я тогда, простите, перепутал не Бетховен, а Бах. Я, конечно, говорил о Бахе. Когда... виноват. Для чего гении от музыки, от литературы, от военного дела, от чего бы то ни было, производили действия, производили свои творения от того, что их посещала муза, и они не могли иначе. От того, что они были совершенно обезоружены музой. И она диктовала им. Для чего Эйнштейн создал общую теорию относительно?
Ну, как вы спросили ее, для
он
чего?
Не мог.
А я не могу не писать.
Для чего Бродский писал?
Не могу.
Не потому, что ему хотелось славы, а потому что какая-то высшая сила рукотворствовала им. Высшая сила руководила его рукою.
И он получал от этого удовольствие.
Да.
От этой высшей силы.
Вот это самая романтия.
Да, в романтии.
Вот это тушьянтича романтича. Мы сейчас, конечно, принижаем. Вы должны понимать про параллели. Менее. Духовный путь – это изменение мотивации. Это подключение к некому потоку, который заставит тебя делать то, что ты делал ради славы, ради стяжательства.
Ради себя.
Ради себя. Вот играть на свадьбах не потому, что тебе платят за это звонкой монетой, а потому что ты влюблен
в
них, да, в эту чету. Потому что просто сделать им приятное в день сочетания, в день венчания, для тебя высшее счастье. И ты все отдашь для того, чтобы умереть играючи.
Да.
Вот это есть духовный путь.
Как мне хотелось быть официантом вот в детстве. Вот, потому что это так здорово, вот, обслуживать людей. И поэтому, когда я смотрю на официантов, ну, которые вот как бы приходят и как бы из, только ради чаевых.
Чего? Абсолютно верно. Бегать по сцене и произносить слова.
Так.
Не для того, чтобы собирать баллы, набирать баллы. Не для того, чтобы привлечь к себе внимание. А для того, чтобы отдать себя зрителю. Чтобы зритель для тебя Бог. При этом преданный актер, он понимает, кто настоящий зритель.
Конечно. И ради кого он играет.
Да.
Вообще-то, ради кого играет?
То есть зритель, мы же читали здесь, да, что Кришна – это главный зритель. И если зритель, главный зритель, с большой буквы, получает удовольствие от моей игры, неважно, какую роль я играю, ведь Кришна, он самых выдающихся актеров, он выбирал на роли своих врагов. Вот этот вот Хираньякашипу, демон, которого он разорвал. Ведь если бы в нужный момент Хираньякашипу выдал себя, что он преданный на самом деле Кришне, и он бы упал Кришне в ноги, сказал: «Кришна, прости, я, конечно, не буду своего сына обижать», и вознес бы ему благодарственные молитвы, сцена была бы нарушена. Понимаете? Если бы в одной из серий Леонид Броневой вдруг пожал Вячеславу Тихону руку и сказал: ну что, мы все здесь все понимаем, что мы все на самом деле советские актеры. И Юлий сказал, что на самом деле
и
я...
И вообще-то мы уже давно завербованы КГБ.
Да, и вообще-то мы актеры, и вообще нам надо там... На Мосфильме там у нас ресторан, ну, значит, так, буфет, мы можем... И мы бы все это смотрели. Ну, представьте себе, какое было бы обрушение. Точно так же Кришна выбирает на роль самых выдающихся актеров, у которых не задрожат коленки в нужный момент, когда нужно действительно бросаться на него с оружием. Вот он выбирает самых преданных, самых искусных актеров. Поэтому играть так, чтобы понравилось Кришне, ни в коем случае посредине спектакля не воскликнуть: все здесь... как это, свиньи, собаки, верблюды и ослы, да, и шакалы, а я делаю все это не для вас, а для Кришны. И начать цитировать Бхагавадгиту, вбежав в квартиру, где только что произошло убийство, и начать читать Бхагавадгиту, цитировать Кришну, не возносить молитвы.
Между прочим, мы сказали сейчас о том, какие мысли часто покидают, посещают меня, простите. Потому что когда ты играешь в спектакль уже 15 лет, и порой возникает, Господи, а сейчас вот остановиться. У нас, кстати, был такой один случай. Причем это был случай с Хабенским, артистом Хабенским, когда он играл 8 марта. Вдруг поставили спектакль «Калигула». И он играл.
Он «Калигулу» играл?
Да, он играл «Калигулу». И он играл, это было в Ленсове, это известный факт. Он играл, потом остановился и говорит, что мы тут все делаем, ребята, какой праздник женский, да? И мне это, так все это, если вы только знали. И потом, вот чувствую, ну не прет сегодня, ну не идет, давайте разойдемся. Это был факт. Вот, повисла пауза. Давайте мы сейчас, вот, ну, второй акт не будем просто, вот сейчас вот доиграем первый, ну, откровенно просто так вот играем. И возникла пауза, и вдруг одна женщина говорит, женщина причем, нет, мы хотим досмотреть до конца. И он так откровенно и говорит, ну ладно, раз хотите, ладно. Давайте дальше, ребят, на чем остановились? Это был факт. Так же, как был факт, когда один артист, сыграв первый акт, взял и ушел из театра. Причем в этот момент, то есть антракт, он сыграл первый акт и ушел. Это было в Тюзе. А в этот момент на репетицию шел художественный руководитель. И тот выходит из театра, они с ним поздоровались. Художественный руководитель говорит, ну что вы, домой? Домой. Он приходит, а все что-то бегают. А художественный руководитель говорит, а что вы тут бегаете-то все? Так что мы не можем найти артиста. А я его только что встретил, он ушел домой. Ну как? Да вот так, а что? Так уж ушел со спектакля, он даже не знал, какой спектакль идет.
Угу.
Так вот, артист просто ушел. И второй акт не стали играть. Такие мысли посещают. Почему? Потому что тебя, ты все время вот чувствуешь, что вот эти вот рамки, которые ты выставил сам, да, они как бы, но это неправильные мысли, я согласен.
Дело в том, что это тот самый вопрос, который Арджун задает Кришне. Мне, говорит, так все это надоело. Воевать с кем-то. Когда бессмысленно все. А я должен воевать, сражать, какие-то стрелы выпускать, что-то говорить. А при этом я понимаю, что говорю не я, а кто-то другой. А я где-то в другом мире, я хочу забиться и жить своей реальностью, жить своей подлинной жизнью. Кришна ему говорит, знаешь, пока ты не избавился от присущей в этой жизни тебе природы, ты, даже забившись в какой-то уголок, даже уйдя со спектакля, ты все равно будешь играть. Ты будешь играть другую роль. Но ты будешь играть, ты будешь лицедействовать. Или, ну, Кришна ему говорит, ну, ты все равно будешь воевать. Потому что ты воин, а главная движущая сила воина – это борьба за справедливость. Как он ее понимает, естественно. Борьба за благо государства, человечества, семьи, неважно. Даже, говорит, уйдя в лес, ты все равно будешь бороться там за справедливость. Все равно, условно, ты будешь защищать кроликов от тигров, тигров от охотников, значит, охотников от деревенских жителей, деревенских, ты все равно придешь к тому, что в мире царит несправедливость, и ты должен с ней бороться. Поэтому борись сейчас. Зачем откладывать то, что все равно свойственно твоей природе? Если ты точишь сапоги, даже, конечно, тебя посещает мысль, зачем ездить, зачем все это мне надо? Ты все равно, уйдя, будешь точить что-нибудь другое. Ты все равно будешь что-то делать. У Толстого есть такое понятие «деланье». И Толстой призывает к отказу от делания. Хотя я лично преклоняюсь перед Толстым, перед его духовным гением, но он призывает к отказу от делания, то есть уйти от мира. При этом он не учитывает то, что есть разные люди, не могут все уйти от делания. Одни, уйдя от делания, они все равно будут делать. И многие люди, следуя за ним, уходили от делания и образовывали толстовские общины. Например, Ганди, да, Ганди был поклонником Толстого, и он в Южной Африке он основал общины толстовские. Но к чему он пришел? Опять к деланию. Если Толстой он был великий неделатель, он действительно к этому пришел, и это стало его уже не второй, а первой натурой. Но призывая других к неделанию, он ломал их натуры, и они чувствовали себя в дискомфорте. Поэтому Кришна говорит, для одних, то есть ты, он Арджуне говорит, так ты хочешь отказаться от делания? Ради Бога. Но чтобы отказаться от делания, я тебе опишу жизнь того, кто отказался от делания. Ты удовлетворяешь этим критериям? Арджуна говорит, нет, я не удовлетворяю. Так вот, если ты не удовлетворяешь, отказавшись от этой битвы, ты разменяешь ее на множество мелких-мелких битв. Поэтому, если уж судьба привела тебя на поле брани, ты должен сражаться. Ну, а удел неделателей – это удел немногих. Кришна не говорит, что всем нельзя уходить от дел. Просто нужно поймать этот момент. И Кришна говорит о том, что если ты отказываешься от дел, потому что ты устал, тебе надоело, то это ложное отречение. Там есть один замечательный стих – лучше делать свое дело несовершенно, чем чужое идеально. Это и есть отказ от делания, не изменив своей природы. Это вот он говорит, что мирянин, исполняющий, пусть несовершенно, свой долг, лучше затворника, который ничего не делает, но только и думает о мирских благах. О мирских забавах, о мирских удовольствиях, о мирской суете. Это лучше. И он говорит Арджуне, что ты тот самый мирянин, которому не пристало сейчас отказываться от делания. Вот. Поэтому если ваше ремесло такое-то в театре...
Вы делаете его, да?
Вы должны его делать, но при этом вы должны понимать, что... Вы делаете это для высшего... Вы должны быть перфекционистом. Шатхарм Харгава говорит, мы перфекционисты. То есть то, что мы делаем совершенно.
Perfectly.
А?
Perfectly.
Ну да, есть такое учение о перфекционизме. То есть что бы ты ни делал, ты делал его perfectly, совершенным образом.
И это нужно делать везде. Мою ли я посуду, да? Готовлю ли я еду?
Угу. Как ты, конечно, ты не можешь сравниться с лучшим кулинаром.
Конечно, но я должен стараться.
Как ты можешь?
Приложить усилия.
По мере своих сил. Угу. Моешь ли ты машины? Моешь ли ты?
Ну, да.
Моешь ли ты человеческие души?
Встречались сантехники, да? Хотя мы знаем этот великий анекдот, когда мастер сантехники утыхается туда, да, вы знаете, да? Он прям туда, в это там, засорилось все, он прям туда, в унитаз, залез полностью с головой. И там что-то копошится, а ученик стоит, и он выныривает оттуда из этого дерьма и говорит, девятый подавай. Тот ему, что девятый? Ключ на 9 дай. Весь полностью. Тот ему подает ключ, он берет этот ключ, мастер сантехники, говорит, ты учись, учись, иначе так и будешь всю жизнь ключи подавать. И обратно туда нырк. Я заметил, вот вы знаете, я заметил, вот в людях, которые, вот каким бы делом он ни занимался, но вот он вот углублен в это, он влюблен в это дело, он делает это с таким удовольствием. И вы знаете, я заметил в них качество духовности. Они какие-то светлые, потому что их вот этот вот труд, очевидно, вот эта вот любовь, которую они вкладывают, да, вот, что бы они ни делали.
Тут одна сложность.
Да, пожалуйста, объясните. Хотя мне трудно объяснить, вот я просто добавляю, да, как можно быть хорошим киллером.
Допустим. Легко.
Легко, да?
Если ты любишь свое ремесло.
Просто убивать, да? Доставляет удовольствие, да?
Нет. Доставляет или не доставляет удовольствие, умиротворение от хорошо выполненной работы. Любой работы. Тут вот какой нюанс. Говорят, делать работу совершенно, мы добавляем, но не вкладывать в нее душу. Вот. Это самое сложное. Иначе все было бы просто. Я делаю то, что мне нравится. Я с восторгом делаю то, что мне нравится. Но наши учителя говорят, не вкладывать в эту душу. В материальном мире ваша душа здесь кесарю кесарево, Богу Богово. Ваша душа принадлежит Богу. Делайте все совершенным образом, но не вкладывать в эту душу. Почему? Потому что мы все равно должны ждать момента, когда мир нас вытолкнет отсюда. То есть позыв Арджуны уйти от суеты этого мира, он правильный. Другое дело, Арджуна выбирает неправильную мотивацию, неудачное время и неудачное стечение обстоятельств. Но позыв-то верный. Порвать с этим миром, но не просто порвать, а найти прибежище в ином мире. Другими словами, перенести центр тяжести. Чтобы, понимаете, чтобы выбраться на берег, спастись, нужно правильно перенести центр тяжести. Потому что если вы центр тяжести у вас в воде, вы никогда не выберетесь. Вам нужно, чтобы выбраться, вам нужно приложить некие усилия. И только когда центр тяжести уже на берегу, на помостках, вот тогда вы можете уже выбраться. А иначе вы прилагаете усилия. Так вот, вся духовная жизнь, она сводится к тому, что мы прилагаем усилия для того, чтобы выбраться. Но при этом центр тяжести наш пока еще в воде, в материальном мире. И мы выполняем правила и предписания, находясь в воде. То есть мы ногами болтыхаемся, мы выполняем какие-то движения. Но задача наша – перенести свой центр тяжести. Вот когда он перенесен, тогда вопросов нет. Мы встаем и идем. Но пока этого не произошло, мы должны отдавать кесарю кесарево, а Богу Богу. То есть кесарю кесарево – это выполнять все правила этого мира, жить по правилам этого мира, но душа наша должна принадлежать Богу. Мы должны думать только о том, об ином мире, или хотя бы думать, что это не наш мир. А вот когда произойдет перенос центра тяжести, это очень важный момент. Вода должна нас сама вытолкнуть.
Как замечательно.
Как это происходит?
То есть обстоятельства сами так сложатся, что ты просто будешь выброшен туда, наверх.
Совершенно верно. Вода... То есть, когда ты выполняешь этот мир, обязательства перед этим миром, без любви к нему, в какой-то момент этот мир скажет: «Майя, иллюзия, мирская суета», она тебе скажет: «Ты знаешь, меня твои действия не особенно интересуют, мне нужно, чтобы ты душу в меня вкладывал». То есть, когда ты жене приносишь продукты, зарплату, выполняешь свой супружеский долг, а в какой-то момент она скажет: «Ты знаешь, меня это не особенно интересует, ты меня, пожалуйста, люби». И вот ты скажешь ей: «Прости, любить я тебя не могу, потому что моя душа принадлежит другой». И вот когда тебя жена выгонит не за то, что ты зарплату не носишь, а за то, что ты ее не любишь, это будет истинный, подлинный перенос центра тяжести в тот мир. Тогда тот мир тебя примет. Иначе, когда ты искусственно уйдешь, когда ты будешь ей делать пакости, и она тебя выгонит за то, что ты ей зарплату не носишь, не готовишь, пеленки не стираешь детские, она тебя выгонит за это, то ты вынужден будешь найти другую жену.
Ты еще хуже. Ну или такой же, да.
Да. Вот. Но когда она тебя выгонит за то, что ее внутри не любишь, ты делаешь все правильно,
идеально причем,
но не любишь. То есть вот это есть перфекционизм в толковании вайшнавов. Выполнять свой долг здесь правильно, там, отеческий долг, материнский долг, дочерний, сыновий, долг перед родиной. Ты выполняешь его правильно, но тебя выгоняют за то, что ты не любишь, потому что ты делаешь это не от любви. Вот тогда тот мир, он тебя принимает с объятиями. Пока так. Поэтому вы должны, ну, в вашем понимании, в вашем случае, конечно, вы должны совершенствовать свое ремесло, при этом зная, что это лишь ремесло. Это не
все на свете.
Не labor of love. То есть вот есть понятие работа, а есть понятие labor of love. Работа – работа, ремесло. А labor of love – это работа любви, то, или любимое дело. Что любимое дело – это служение главному зрителю, а не этим зрителям. Потому что если ты думаешь, что мое ремесло – это служить вот этим зрителям, то ты неизбежно будешь привлекать их внимание к себе.
Лучший
способ привлечения их внимания к себе – это низменно. Это самый грубый…
Что вам надо, ребята? Вот я вам сейчас это и покажу. Правильно?
Да.
Зачем вы сюда пришли? Для того, чтобы вас удовлетворить, я вам это и покажу.
А чтобы принести духовность в свое ремесло, то, конечно, про Кришну вы не сможете говорить, но хотя бы… не играть на низменных чувствах зрителей, а хотя бы показывать им, что пододеяльные отношения – это не смысл человеческой жизни, а за гранью плотских вот этих вот отношений есть что-то другое, хотя бы не показывать им высшую реальность, а отвращать их от низшей реальности, хотя бы объяснить им, что отношения между полами, это по сути дела, это обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью. Вот если вы это не сможете донести, то это будет величайшая проповедь.
Спасибо.
Вот. Да, джай шил гурдев ки джай. Читайте сейчас от матки джай.